я как бы ничего особенно не планировал. Объективно говоря, у меня там много интересных есть этих. Я вот перевел уже 10-ю главу Талка, потом еще кое-что. И но я совершенно вчера был не в состоянии даже этого думать, не сегодня. То есть я и сейчас как бы себя чувствую не очень. Но я хотел бы отметить, что вот мы кончили. Вот вы послушаете записи, которые были в Москве и в Петербурге, вот эти вот занятия, они все были посвящены теме 19 июня. И вот это началось у нас в общине в воскресенье, тогда после 19 июня. Ну и вы помните, была очень такая жаркая дискуссия после этого, если вы помните.
Что дискуссия?
Ну, тут была дискуссия.
Да.
Нет, тут. А. И поэтому я решил развивать эту тему дальше. То есть фактически то, что было изложено в этой проповеди, я конкретизировал в частностях. Вот эта дискуссия меня заставила пойти и заняться поиском более таких детальных обоснований. Ну и основная идея, которая проходила вот в этой проповеди, та, что Господь после своего вознесения является только через сознание ангелов, духов, людей. Вот почему второе пришествие, он не может явиться во плоти, а он явился в сознании Эммануила Сведенбурга. И вот если вы послушаете эти лекции, проповедь в Москве и проповедь в Петербурге, то там показано, почему это, собственно говоря, происходит. И вообще это связано с темой, конечно же, Боговоплощения. То есть Господь от вечности, Он вечен и бесконечен. Поэтому до своего воплощения Он мог являться перед людьми только представительностями по соответствиям, исполняя сознание ангелов. Вот как Он являлся людям древнейшей церкви. Он исполнял представительностями по соответствиям своего человеческого сознания, их собственные. И они видели Господа в себе и Господа в своих членах церкви, точно так же, как небесные ангелы видят вообще всякий ангел. То есть в добром и в истинном. Но до Господнего воплощения доброе и истинное даже в небесной форме было не актуальным, а представительствующим по соответствиям. Вот это вот есть место в латинском слове, что даже небесное доброе и небесное истинное было не собственно божественным, истинным и добрым, а только представительствовало это божественное, истинное и божественное доброе. И поэтому они видали ангелов в человеческой, вернее, они поклонялись Господу в человеческой форме, потому что они понимали, что всякое доброе и всякое истинное, происходящее от Господа, оно воплощается в человеческой форме в них самих,
да,
и в их, так сказать, ближних. И они поклонялись Господу в этом добром и истинном, но представительствующем. И потом, когда человечество пало, то Господь, являясь пророком, Он являлся им, опять же, к ним приходили ангелы древнейшей церкви, и они, исполняясь божественным добрым и божественным истинным, проповедовали этим ангелам, а ангелы записывали их. Вот как мы помните эту ключевую цитату, которую из истины, из неба и ада я приводил, что когда Господь исполняет кого-либо самим собой, то этот кто-либо думает, что он есть сам Господь, и он говорит как Господь, а когда он говорит все, что надо, и это кончается, то он понимает, что он не был Господом, а Господь говорил через него. Но опять же, до Господнего воплощения только все эти исполнения были исполнениями, представительствами по соответствиям божественного и истинного, но не самим, собственно, божественным и истинным. Вот в Господе от вечности актуально есть, говорит нам латинское слово, степень небесная и степень духовная, а степень природная в нем пребывает только потенциально. То есть от вечности в Господе актуально нет степени природной, божественной. Господи, Господи. Но в творении Господь до своего воплощения наиствовал только с представительством по соответствии и своей степени природной, и своей степени небесной, и своей степени духовной. Она была духовно-небесной, она не была актуально духовной. Но когда Господь пришел, вот, Он свое степени божественные и небесную, и духовную, и даже природную, которая в нем не была от вечности, но он сделал ее актуальной в степени, в своем божественном человеческом, природной степени своего божественного человеческого. То есть важно понимать, что...
Божественно-человеческий.
Да.
Не небесно-человеческий и не духовно-человеческий, а именно божественный.
А в божественно-человеческом все степени находятся. Там есть и степень небесная, и степень духовная.
Я сомневался еще.
И степень природная.
Да.
Вот помните...
Но еще плюс божественная.
Но божественная от вечности, она и так...
И она в человеке.
А не, она не в человеке.
В человечестве?
Она вне творения. То есть божественная в самом себе, она вне творения. И вот через Иисуса Христоса Господь вне творения стал актуальным в творении. И во всех степенях. То есть вот говорится, что солнце мира духовного воссияло всемир. Почему? Потому что до божественного воплощения даже солнце мира духовного было лишь представительностями по соответствиям. А после его воплощения в Господе Иисусе Христе все степени представительствующие стали божественными, актуальными. Вот в этом отличие Господа от всякого другого человека, что он божественный человек вплоть до самых последних начал. Но в нем они становились божественными по тому же принципу, по которому в нем, в котором человеке происходит возрождение. То есть ему было угодно это так сделать. То есть он в себе обожествлял и божественное духовное, и божественное небесное из природной степени и посредством природной степени.
Господь.
То есть он взял природную степень от Марии. Вот это важно понимать. Когда говорится, ведь в Господе в творении, вернее, все степени в творении, они были конечными. И небесное, духовное, и природное. И Господь взял, когда говорится, что он взял в Марии, он взял в Марии все степени творения. И природную, и духовную, и даже небесную. И все они были конечны. Вот эта вот последовательность нисходящей. Разница заключается в том, что в каждом человеке последовательность нисходящая проявляется только в какой-либо частности. То есть не целиком, а только по какой-либо своей частности, грани своей.
Да.
В Господе последовательность нисходящая в творении проявилась полностью. То есть он взял, вот эта его существенная разница от человека была даже вот до его прославления. А в чем заключалось прославление? Прославление заключалось в том, что он вот это вот конечные представительствующие степени и небесную, и духовную, и природную сделал в себе вечными и бесконечными. И небесная степень первая в нем стала вечной и бесконечной, и духовная степень в нем стала вечной и бесконечной, и даже природная, то есть чувственная степень в нем стала вечной и бесконечной. Вот это вот есть цитата, мы ее приводили как-то. И, но вечное и бесконечное не может пребывать формами конечными и ограниченными. Вот почему, вот смотрите, когда говорится, что Господь прославил, то прославление совершилось не в момент его воскресения, а в момент его вознесения на небеса. Вот, поэтому он мог являться перед апостолами после своего воскресения, хоть и в духовном теле, но он мог являться им в таком человеческих формах, которые обладали видимостями конкретизации пространства и конкретизации времени. То есть вот они видели, что вот есть все мы, а вот есть человек, который Господь Иисус Христос воскресший. Они его видели духовными очами, но они видели его в такой вот как бы личностной конкретной форме. Но он тогда еще не наступило окончательное прославление, потому что его форма была не бесконечной и не вечной. Поэтому он мог являться в творении в этой форме. А вот вознесение Господа, которое описывается в самом конце, это и есть степень, так сказать, описание завершения процесса прославления. То есть, когда говорится, что он вознесся на небеса и сел одесную Отца, фактически это представительность им по соответствиям говорится, что все в нем окончательно стало бесконечным и вечным, и теперь он пребывает в каждом пространстве отдельно от пространства и в каждом времени отдельно от времени. И именно поэтому он не может являться в формах личной, некой такой конечной, ограниченной личности. А чтобы явиться, он сначала свою бесконечность, которая пребывает вне пространств, времен, личностности и ограниченности, он должен приспосабливать к конкретному какому-то сознанию. Ангельскому, человеческому и даже демонскому. И вот это вот божественное доброе и божественное истинное, в книге о небе и об аде сказано, что всякое божественное и всякое божественное доброе и божественное истинное, когда оно исходит от Господа, оно не исходит в совершенной человеческой форме. И она по степеням нисходя, и это совершенство уменьшается, но в самой себе божественное истинное, божественное истинное всегда остаются божественными истинами, и божественными добрым, пусть и в приспособленной форме, пусть и в ограниченной форме, но в самой себе оно остается вечным и бесконечным, а в восприемниках проявляется как бы ограниченно, как бы конечно, но это только как бы, это только так кажущееся. И вот это называется Святым Духом. То есть божественное присутствие в сознании даже у демонов ада. Вот смотрите, у нас такая цитата была, был цикл проповедей, посвященный Святому Духу. Было сказано, что Святой Дух есть даже у демонов ада. И вот у одного из демонов Святого Духа отняли, и он лежал как мертвый. Почему? Потому что жизнь даже в демоне ада – это Господь. И более того, Господь даже в демоне ада пребывает в самом себе в совершенстве. Но он приспособляет свою, так сказать, эманацию, свое истечение в это сознание так, чтобы этот адский дух мог его принять, и оно бы его не разрушило. И именно поэтому, помните, вот мы приводили такой пример, что люди севера, они не могут есть мясо свежее, и поэтому они едят его протухшим. То есть полуразложившимся. То есть он как бы полуразлагает себя для актуального проявления в сознании восприемника. Даже для ангелов, уже не говоря о демонах. Но в себе самом, потому что божественное не может превратиться в человеческое. Божественное себя может приспособить для восприятия в человеческое сознание. И именно поэтому после своего вознесения он может явиться, является и на небесах, и людям, вот как во время своего второго пришествия. То есть только исполняя сознание каждого конкретного ангела, духа или человека, но таким образом то есть, происходит как бы проплавление. Вот знаете, вот как лампочка, вот она горит, а потом что-то пошло не так, и лампочка вспыхивает. То есть вдруг прорвалось что-то с электричеством, и вот эта спираль просто испаряется. Uh-huh. Вот эта вот вспышка, и знаете, лампочки yeah. перегорают. Вот происходит вот такое проплавление, только Господь не допускает перегорания сознания, а лампочка вдруг начинает гореть, то есть повышается градус напряжения. И вот тогда дается истечение нового откровения. Вот как оно через Сваденборга. То есть, поэтому, когда в книге «Истинно христианская религия» говорится, что Господь созвал 12 апостолов, воспоследовавших Ему в мире, Он созвал их, исполнив собой сознание Эммануила Сваденборга. И когда Эммануил Сваденборг писал свои творения, и он говорит, вот есть в этом в книге «О небе и об аде» такая фраза, что все, что я получил не от ангела какого-нибудь, на диктовке, а я получил от Господа при чтении слова. То есть, когда Сваденборг читал слово Ветхого и Нового Завета, Господь исполнял его сознание таким образом, что это превращалось в то, что Господь сам читает свое божественное слово и сам же делает заметки, пишет книги «Тайны небесные».
Я понимаю.
Все. И поэтому мы получили не просто просветленные доктрины, а мы получили божественное откровение, то есть божественное слово во всей своей полноте. Вот как, например, латинское слово говорит нам, что Иисус Христос, когда Он был в мире до Своего прославления, Он был пророк Иудейской Церкви. Он был последний пророк Иудейской Церкви. И все Его действия были действиями пророка. Но после Его прославления оказалось, что все это были не просто действия пророка, а все они исполнились внутренней божественной сущности. Вот это вот, кстати, решает проблему. Смотрите, вот Иисус Христос родился ребенком, жил, потом вырос, действовал. Действовал ли Он как Бог? До определенной степени да. Но были ли Его действия божественными? С очевидностью нет. Потому что божественные действия в себе должны быть бесконечны и вечны. Вот Он сделал актуальной свою степень природную. Что такое актуальная природная степень божественная? Вообще, что такое природная степень? Природная степень – это служение. Или же действие в последнем природном. То есть служение представительствует по соответствиям высшей степени. То есть степень духовную, и внутренних степень небесную, и еще в самой внутренней степень божественную, в конечном счете солнце мира, духовную. Вот это вот нисходящая последовательность. Когда происходит нисходящая последовательность, сначала формируется божественная степень служения, потом его небесная степень, потом его духовная степень, и под конец его чувственная и природная степень. И тут важно, к какой цели направлено это служение природное. Вот смотрите, у адских духов оно направлено к адским целям. У хороших духов оно направлено к добрым целям. У ангелов духовных оно направлено к духовным целям. У ангелов небесных оно направлено к небесным целям. У Иисуса Христа эти служения были направлены к божественным целям. Но одно дело направление к целям, другое дело реализация этих целей. Вот смотрите, человеке степени открываются актуально, вернее потенциально, любые степени. А актуально они открываются по завершении его жизни, то есть, говорится, после смерти. У него может быть и степень духовная, и степень небесная, но только потенциально. А актуально она становится только после его воскресения. Поэтому у Господа его божественные действия природные и духовные, и небесные, они были лишь потенциальными. Но они в нем актуально открылись и стали актуально божественными только в процессе его прославления. То есть, когда он умер, воскрес. Помните, мы с вами это не раз обсуждали. Человек, когда умирает, он сначала воскресает в среде ангелов небесных. Господь же, как человек, воскреснув среди ангелов небесных. Но человек или остается среди ангелов небесных, если в нем была открыта небесная степень, или начинает нисходить. Если он не может выносить небесных ангелов, он идет ниже. Если он не может выносить духовных ангелов, он идет еще ниже. И так далее, пока не найдет свою эту вот, ту степень, которая в нем была потенциально раскрыта. Господь же, когда воскрес среди ангелов небесных, это не он ушел от этих ангелов, а они от него ушли, потому что они не могли выносить его божественность. И тогда в нем просиял, или можно сказать, он внутренне взошел в самую высшую степень, или же в степень божественную. Это степень солнца мира духовного. На самом деле, как вы знаете, вот из, там, в книге о божественной любви и божественной премудрости сказано, что солнце небесное у ангелов – это только видимость, потому что солнце находится в них. Это самое внутреннее, самое высшее божественное состояние. Вот этот вот тайник в их сознании. Он вошел в этот тайник, и он, представительствующий божественную степень в нашем человечестве, сделал актуально божественной степенью. То есть его прославление после его воскресения, оно шло сверху вниз. Сначала он сделал актуальной свою божественную степень, высшую.
В творении.
Потом он нисшел на небеса небесные и сделал там небесную степень божественной в себе и наделил ей всех ангелов небесных. Потом он нисшел на духовный уровень и сделал актуальной божественную степень духовную или же благолюбие и образовал небеса для ангелов духовных, то есть и всех, кто принадлежал к древнейшей церкви и мог быть очищен, преобразован и возрожден, он превратил в ангелов. А кто не мог, тех низвергнул в ад. И тогда он вошел в степень чувственную, духовно-чувственную. И вот тут он явился апостолом в своем человеческом образе. Вот когда они его могли ощупывать руками и так далее. И вот тут есть такая фраза в латинском слове, что Господь чувственное возрождает последним. И в себе тоже. Он чувственное возродил последним. И возрождение его чувственного перед апостолами представительствовалось его хождением с ними, там, сидением вместе, едением и так далее. И затем вознесением на небеса и восседанием рядом с Отцом. То есть это все представительственным по соответствиям представительствовалось завершение и обращение степени божественной, вернее степени природной в нем самом или же в творении, в степень абсолютно божественную. И более того, если в Господе от вечности актуально небесная и духовная степени присутствовали, то его божественная природная степень, или же чувственная, могла появиться только в творении. И без творения она вообще не могла появиться. То есть Господу для полноты творение необходимо. Почему? Смотрите, в чем заключается чувственная степень? Чувственная степень заключается в служениях, направленных на ближнего. В спасении, очищении. Но в Господе от вечности нет ближнего. Для того, чтобы появился ближний, должно появиться творение. Пока нет ближнего, нет служений, направленных на ближнего. Поэтому существование творения является необходимым следствием существования Господа как любви. Любви, потому что любовь может существовать только направленной на кого-то. То есть творение – это не просто прихоть божественного сознания. Это неизбежное следствие существования Бога как любви. И именно только поэтому в творении его степень природная, которая существует. Почему говорится, что от вечности она существует только потенциально? Потому что не на кого направить. И только когда он воплощается в творении своим божественным и получает актуально, на кого направить свою божественную степень, а какие божественные служения в природном? Это служение преобразования, очищения и спасения. Пока нет кого преобразовывать, очищать и спасать, не может быть никаких таких подобных служений. И вот, когда он пришел и действовал по преобразованию, очищению и спасению людей, вот тут образовалась его степень природная. И эта степень в нем стала в его прославлении. То есть прославление – это божествление. То есть он обожествил эту степень, и она пребывает отныне в каждом его служении, совершаемом в человеческом сознании. Вот многих мучает. Вот что случилось с телом Господним после его воскресения? Вот если не знать, что Господь, помните, вот есть там фраза, что Господь воскрес вплоть до духа, ну, когда он говорит, что дух плоти и костей не имеет.
А я имею.
И многие думают, что это говорит, что он воскрес природно. Но в другом месте латинское слово говорит, что апостолы созерцали Господа своими духовными глазами. Да. И то, что они его щупали субстанциональным телом, его субстанциональное тело. Что же значит это? Дух и костей и плоти не имеет. Дело в том, что кости и плоть, мы с вами эту тему разбирали, еще будем разбирать эту цитату, кости и плоть представительствуют по соответствиям божественное собственное или собе. И вот помните, есть цитата, что никто не имеет соби. Собь имеет только сам Господь. У человека бывает мертвая собь, мертвая собственная. Но это не его собственное, а это Господня мертвая. Вот когда в нем Господня собственная умирает, вот почему он называется человеком мертвым, тогда он становится этим человеком мертвым. Но даже мертвая собь в человеке – это не его собственная собь, а это собь Господа в человеке. Вот почему говорится, помните, как образование женщины из ребра Адама. Это на самом деле представительством по соответствиям образование соби в человеке. Это вовсе не образование актуальной женщины из актуального, так сказать, ребра.
Это эгоизм.
Нет, собь – это не эгоизм. Собь, согласно
Латину,
нет. Это любовь к собственному и любовь к чувственному.
Ну, это есть.
Но в божественном это самые последние любви. Но в божественном порядке они подчинены высшим божественным любовям. То есть человек любит свое собственное и чувственное,
эта фраза очень важна.
Для того, чтобы мочь служить другому. То есть это те любви, через которые он может служить другому. А мертвая собь – это когда любовь к собственному и любовь к чувственному отделяются от высших любовей, и вот тогда появляется эгоизм. Эгоизм – это как следствие отделения любви собственного и любви чувственного от высших духовных любовей. Эгоизм – это фракция, производная.
Нет, у меня совсем другая модель. Ну, ничего.
Да. И тогда эта собь становится мертвой. Почему? Потому что она направлена на мертвые цели. Вот на эгоизм. Потому что эгоизма как кого не может существовать. Но оно направлено к этой мертвости. И вот когда там описывается создание женщины из ребра Адама, то есть ребро – это как самая неоживотворенная часть соби Господней. Это и есть любовь к собственному и любовь к чувственному. И вот когда она умирает, то есть отделяется от высших духовных любовей, или человек внешне отделяется от человека внутреннего, он становится человеком мертвым, и появляется так называемая собь человеческая. Хотя это на самом деле та же собь Господня, только в нем убитая, мертвая. И это та собь, в которой живут все адские духи. То есть они живут мертвечиной Господней. Вот этим вот разложившимся мясом, которое мясо Господне в себе, но специально разлагается, чтобы они могли его есть и могли им существовать, как шакалы, как падальщики. И вот А когда Господь говорит апостолам при своем воскресении насчет своих костей и плоти, и что дух их не имеет, то он как раз имеет в виду, что человек сам по себе не имеет никакой особи. А вовсе не в том смысле, что его материальное тело воскресло. И именно поэтому вопрос, где находится материальное тело Господа, его природное, вернее, которое стало божественным в материальных проявлениях, где оно находится? Оно находится в тех людях, в которых Господь действует своим природным, то есть приспособленным, направленным на служение ближнему. То есть во всех тех людях, которые следуют за, исполняют заповеди и живут ради доброго и истинного природного, то есть ради ближнего своего в мире природного. Вот где находится природное тело с момента его вознесения, то есть окончательного завершения его прославления. И вот об этом... И вот об этом были вот эти вот проповеди, которые были прочитаны в Москве и в Санкт-Петербурге. Вот это они, эти три проповеди, как бы составляют некую такую триаду, которая является вот завершением вот этой вот темы, которая была поднята 19 июня этого года. Да, все, я кончу. Теперь можно вопрос.
Я не дуже добре насправді зрозуміла те, що ви говорили, що любов до себе і до чуттєвого може бути і з егоїзмом, і без, якщо вона відноситься до вищих любов. Ви можете пояснити, що?
Я голосніше говорю.
Щас.
Питання хороше.
В своїй, так сказати, ізначально, любов собственного і любов чувственного, вони підчинені вищим духовним любовям. Тобто, чоловік любить своє, только ради того, чтобы мочь сохранять себя для служения другим людям. И он любит чувственное, то есть чувственное удовольствие. Вот он любит вкусно поесть, только для того, чтобы восстановить свои силы и мочь служить своему ближнему.
Для служения.
Он любит, приобретать, скажем, имущество для того, чтобы обращать его на служение. Чтобы поддержать свое тело, поддержать свою семью, поддержать какие-то общественные отношения, вот устроить бизнес, который будет полезен людям, будет наносить им пользу. И он живет только ради этого. То есть для него ни его тело, ни его собственное накопление, ни его удовольствие не имеют ценности сами по себе. Они имеют ценность только в высших служениях, направленных на ближних. А когда происходит разделение, человек начинает наслаждаться вот самим собой. То есть он думает, что вот он живет сам от себя, и поэтому пуп Вселенной. Все должно служить ему. Это любовь к собственному. Он начинает любить еду только ради чувственных удовольствий, которые оно ему приносит. Он начинает любить деньги только ради тех возможностей удовлетворения самого себя, которые они ему приносят. Он начинает любить положение в обществе только ради своей славы и достоинства, а вовсе не для служения обществу. Он начинает любить церковь как способ подчинения себе Бога. Он начинает магией заниматься, вырабатывать, чтобы весь мир и желательно самого Бога подчинить своим желаниям. Вот когда это мертвая любовь собственного и любовь чувственного.
А ну-ка вот здесь вот уточнение. Разделение. Еще раз, кто что разделено и чем? Что было общим и что разделено? Еще раз.
Ну вот когда человек изначально создан, был, в нем любовь собственного и любовь чувственного была подчинена высшим духовным любовью.
Даже кто подчинил?
Господом.
Кто это подчинил? Где он был и к чему он подчинился? Какая церковь была подчинена? И насколько они все развалились. Но они же сначала были подчинены. Вот этот момент.
А вот была подчинена небесная церковь. Вот люди небесной церкви, они жили исключительно из любви к Богу. Из любви к ближнему по любви к Богу.
И соби у них была?
Не было у них соби. То есть у них была соби Господня. У них была соби Господня. Вот это вот оживотворенное. А их падение – это убийство этой соби Господней. Что это отделение.
То, что, каким орудием его убили.
А когда они решили, что они будут жить только ради самих себя. Вот помните, вы боги. Они решили, что они действительно боги, что каждый из них отдельный бог, который сам творит эту реальность.
В этот момент все философии, что, как и каким образом, каким механизмом их отделил, и почему не стали. Это же
А вот смотри, когда они в природном злоупотребили свободой воли. То есть человек, когда образуется, он должен выбрать в природном. Вот он сначала образуется в природном, с той самой нижней степени своего сознания. Он должен для себя выбрать добровольно то, что существует только Господь, что он должен ему подчиняться и жить только ради Господа.
Сознание.
Да. Но возможность выбора предполагает и наличие противоположного выбора. Иначе не было бы никакого выбора. То есть оно уравновешивает. И вот они выбрали не вот эту лучшую часть, а они выбрали лишь то, что уравновешивало эту часть. То есть они отвергли жизнь Богом и ради Бога. Зло употребили свободой выбора.
Вот этот механизм отвержения одного и принятия другого. Это то, что вообще вот это самое суть.
Да, это очень точно. Тонко.
Ну и вот что-то мне... И то вчера был один свет, а завтра другим.
Да. Потому что если отнять у человека свободу выбора, он превращается в марионетку. А поэтому Господь не мог запретить им сделать этот выбор. Но он их предупреждал, не надо его делать. Вы себя погубите, убьете. Но они сказали нет.
Кто сделал этот выбор в человеке? Вчера я был божественным, а завтра буду уже отчитчик. Что сегодня произошло, что я вот такой... Ну вот этот...
Вот в последней степени.
У меня одна модель, у тебя какая-то.
Вот в человеке живет.
Что-то хорошее, ну что-то вот я согласен, но что-то вот такое.
В человеке живет только Господь. В человеке весь выбор совершает только Господь.
Совершенно.
То есть свобода выбора в человеке принадлежит Господу. Но Господь позволяет в последней природной степени существовать чувству, что эта свобода принадлежит как бы человеку.
Вот. Откуда как это бы, как чувство бы, вот это... возникает, и он его как бы. Разрешает.
Но если это как бы не разрешит, то не будет человека, а будет только
я
Господь.
Понимаю, что это за чувство, как бы я самостоятельно, откуда она появилась?
А вот, смотри, человек был создан по образу и подобию Божию.
Да.
По образу, это понятно. А вот что такое по подобию?
Да.
Суть Господа в том, что Он существует сам от себя.
Да.
Я есть.
Да.
Подобие – это человеку кажется, что он существует сам от себя. Вот это вот есть подобие. Человеке может быть полностью разрушен образ Господень. Он может превратиться в противоположность этого образа, в демона. Но у него никогда не отнимается подобие. Подобие – это ощущение, что я существую сам от себя. Потому что если отнять подобие Божие, то человек исчезнет, и не останется ничего, пустая. Это вот, кстати, когда Святой Дух отнимается, вот когда описывается, как в том мире, чтобы доказать, что даже в демонах есть Святой Дух, у демона отняли Святой Дух. А что такое Святой Дух? Это и есть вот это ощущение, что я живу как бы от самого себя. Это есть подобие Божие в человеке. Вот когда исчезает это подобие, то исчезает всякое личностное существование.
Нет, наоборот, личностное я есть. Я.
Да,
есть.
Да.
Так оно возникает, а не исчезает.
Оно существует от Господа. Вот есть только Господь. Но Он как бы дает человеку быть своим подобием, чувствовать, что я есть.
Тогда он уходит, Святой Дух.
Нет, а вот когда он уходит, уходит это ощущение, что я есть.
Нет, наоборот, эгоизм от этого возникает.
Так, не, эгоизм – это абсолютизация этого чувства. Ну, пока человек понимает, что это только как бы, что это только видимость.
Так это...
Его нет. А вот как только он начинает думать, что это реальность, что он, да, действительно есть, самостоятельно, отделенно от всего на свете.
Тут логическая ошибка. Я не хочу сказать, что он сведен более у тебя. Наоборот, человек, ребенок считает 4 года, что это я есть. Про Бога. Сначала возникает чувство эгоизма. Его муха и комар укусил, именно его укусил. Вот этот бобо тут. Вот это я тут. И я. А у него это и бобо, у мамы, у папы, у брата нету. Он говорит, вот эгоизм возникает в первую очередь, а альтруизм последний, А между эгоизмом и альтруизмом возникает очень много ступеней перехода. Вот это вот.
Но смотри, от чего это возникает? Вот
это такая модель у меня.
Это возникает от видимости того, что есть я и есть ты.
Но у ребенка...
Это видимость.
Да, да, да.
И ребенок живет видимостью.
Да. Вот сначала оно, эгоизм, да, да. Наоборот.
Вот смотри, человек, когда говорится, что человек начинается в природной степени, это значит, что человеческое сознание начинается в видимости всеобщего разделения.
Да, да, да.
И вот там, где есть видимость всеобщего разделения, нужно наитие божественное. Вот да. Когда, вот чем люди вот этой вот древнейшей церкви отличались от всех остальных, у них было непосредственное божественное наитие. У них даже ребенок, в него было постоянно божество. Вот ребенок, когда он начинал видеть мир раздельно, в него приходило божественное наитие, что это все ерунда, что на самом деле все едино. У них даже ребенок с самого начала имел эту видимость, и его рассудочное образовывалось из этого. Но если ребенок мог выбрать, принимать это наитие в себя и расти, вот как маленький, так сказать, небесный ангелочек, а мог его отвергнуть, мог решить, что это видимость и есть реальность.
Вот в этой фразе, вот сейчас, это самая главная фраза всех учений. Я об этом думал. Вот смотри, у меня такая модель. Был советник, который сказал, вот об этом надо было. Вот ты скажи, тут в этом месте, но появились советники, эти отсюда. И вот. Он прислушался к этим.
Вот смотри.
Более, сейчас закончу. И более того, если ребенок умирает в 7 лет, он умирает чувством святого советника. Но когда он умирает в 107 лет, он уже начинает чувствовать, я-то, а почему ты Бог? Эти гвозди я забыл. Этот дом я построил. Эти дети, я их делал. Они как аисты приносили. И вот тут-то появилось, с возрастом появилось чувство уверенности, что именно я. И он идет туда, и там спорит. Вот этот момент, вот что-то у меня вот такая вот.
Вот смотри, книга «Бытие».
Потому что 7-летний забирает туда, а 107-летний уже тучляется, потом вот туда сваливается.
Вот смотри, книга «Бытие».
Так.
Вот оно описывает сознание человека. От момента его возникновения. Вот когда он возник, это был сад Эдемский, в котором ходил Господь и общался с Адамом. Адам — это чувство вот этого...
Господь не ходил мужем.
Постой, постой.
Что за этим стоит?
Так я говорю, это все представительство, да. По соответствию описывается, да, это сознание. Да. Вот в этом сознании людей древнейшей церкви, вот они родились, их сознание все был сад Эдемский.
Да, 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 да.
Там деревья — это перцепция, это постижение истинного. И эти постижения истинного в них были от Господа. Вот почему сказано, да, что, да, Господь, да, ходил, да, по этому саду. Вот эти постижения. А потом, да, в этом саде было древо познания добра и зла.
Да. Что
вот это вот древо стоит? Познания добра и зла — это и есть свобода выбора. То есть человек имеет свободу познавать добро и зло от Бога, а имеет возможность познавать от самого себя.
Что?
И это древо, не, если бы не было этого древа, то был бы сад Эдемский, но человек был бы марионеткой. А вот это древо познания добра и зла как раз и обеспечивало свободу выбора. Но он не должен был есть из него. Оно должно было быть, но он не должен был есть. И появляется что? Змей.
Стоп, минуточку. Подожди, пожалуйста. Вот сейчас. Значит, он делает выбор познавать добро и зло. Кто ему этот выбор дал? Господь.
Угу.
Почему? Ну, раз он дал, вот я и ем, этот стол-то для меня положен. О, это же для меня.
А на нем надпись «Есть не надо». Оно тут растет, но ничего не ели.
Он же говорит, вы можете, но вот я вам говорю, делайте так. Потому что будет так и так. А вот так не делайте, потому что будет так и так. Ну ты же читал или не читал?
Все, вспомнил. Совершенно верно. Так.
И вот появляется змей. А змей — это чувственное. И оно говорит с Евой. А Ева — это, между прочим, чувственное, в самой не это болительное, болительное, находящееся возле чувственного. Да, и появляется в этом болительном желание попробовать, вот чувственное,
да,
говорит.
Понятно, все, вот я ответил на мой вопрос, да. Ну, могу только добавить, что змея – это кундалини еще, силы идущие. Вся йога, все веды, все дома, кроме трех Евангелий, кроме Евангелия, Библии, Корана, все в этом,
Но мы говорим именно об образности Библии, да. Библии змеи это чувствует.
Да. Еще сказано, что у матроса нет вопросов. Спасибо.
А на рахунок поедания мертвятины, вы даже сказали, что это означает? То, что демоны не будут дать Господню мертву сущность?
Да, да. Потому что другой, он не может жить. Он настолько разложен, вот как вот жители Севера. Почему они не могут есть нормальное мясо? У них желудок просто не будет усваивать. И они умрут от несварения желудка. Вот точно так же, если демону дать чистое, божественное, доброе, истинное, которое дается ангелу, вот у ангела желудок приспособлен для усвоения этого доброго, истинного и перевод в органические формы своего тела. А у демона это его будет мучить и убивать. Вот как описывается, когда демоны поднимаются на небесах, и они там мучатся, как змеи на раскаленной сковородке. Почему? Потому что на небесах, небеса это же состояние, это не место. То есть, как говорится, что демон поднимается на небеса, это значит, что в него начинает втекать чистое, божественное, предназначенное для ангелов. И оно его мучит и убивает. А чтобы он мог жить, это божественное Господь должен добровольно разложить, превратить в видимость доброго истинного, то есть в злое. Он как бы убивает свое собственное здоровое, чистое, доброе истинное, но зато желудок демонский может это кушать, переваривать и, так сказать, обращать в свои органические формы своего демонского тела. Это ужасные формы. Но это лучше, чем мучение и несуществование, которые иначе бы у него были.
Я могу тебе добавить. Что значит переваренное и полутленное? Это земное, вложено в красивости. Красиво, в красивости. Красиво мужчина-спортсмен. Красиво спортсменка-женщина. Красиво тряпка, но очень игрушками, всякими тряпками. Красивость дает. Не просто кусок мяса колбасы, а это еще первое, второе, третье, четвертое. Всякие такие вот тут ее дают формами красивость. Мужчина, женщина, дети, все начинают есть. Они делают выбор, потому что оно актуально сейчас есть. Можно так кусок хлеба снять, а можно такой красивый, кусок. Этот выбор дается здесь. Не просто слуги, а вот какие-то слуги изощренные. И они затягивают человека, а что там, эволюционно порешили. И эта идея мы сами порешили, особенно графья, барон, царские, они оттуда пошло воспадение. Люди обычные пастухи вообще, мне это не нужно было, это все идет и идет.
Мені здається, ви не зрозуміли мого запитання.
А?
Мені здається, ви не зрозуміли мого запитання.
Ну як тобі це об'яснити? Якщо ти не розумієш, то хорошо.
От дай попробуй розуміти.
Ну, і так не розумієш.
От чоловік, от його попросили, один чоловік просить. Ну, от, наприклад, прийшов сантехнік до мене, да? У чоловіка кран тече. Первый вариант, сантехник ангел. Боже, человека заливает, ему плохо, там сейчас все промокнет, там будет это вот гниль. Он срочно кидается и старается сделать лучшим образом, так, чтобы навсегда сделал. Счастлив. Он уже счастлив тем, что он спас человека. Ему человек говорит, может, бутылку хочешь, может быть, да не, говорит, да ничего не надо. Ну ты ж помрешь с голоду, ну да, ну вот тебе там, разреши мне тебе. Кто-то ему что-нибудь поесть, да, и я буду счастлив. Кто-то ему дает что-нибудь поесть, он ест и выходит счастлив, что он дальше может служить людям. Сантехник дьявол приходит, у него потек кран. он, я сейчас ему как раскручу, я из него сейчас все выжму. И говорит, парень, во-первых, ты мне должен раз налить. Так и что же, сначала налей. Потом ты покажи, у тебя есть там $1000. Если не заплатишь, ты на гораздо большую сумму влетишь. Да нет у меня $1000. Ну иди нафиг. Иди нафиг. Это вот как, когда я хоронил маму, я там слыхал, тоже люди хоронили, и рассказывали, был больной у них этот родственник, они его привезли в больницу. Я спросил, у вас деньги есть? Нету. А чего вы сюда привезли? Пусть подыхает дома, везите назад. Вот это вот дьявольский подход. Вот, как я тут рассказывали, вот Юсиф Сарнов такой есть, он рассказывал, у них, они поехали всем этим... но обществом кататься на лыжах в Юту. И там его лучшему другу и помощнику стало плохо с сердцем. Он упал на горе. И он приезжает, говорит, вот он там упал. Те выслали срочные сани. Он говорит, вы не знаете, куда ехать. Они пусть едут на гору, они знают, что на гору. А ты им расскажешь, где он конкретно, мы по телефону скажем. Mm-hmm. Они его подхватили, привезли в больницу. Инфаркт. Операция по замену клапанов стоит 1.5 миллиарда долларов. Они не стали спрашивать его, есть ли у тебя доллары. Они его сначала прооперировали, когда он пришел в себя, к нему пришли и осторожно спросили, как у вас там страховка, все. Он говорит, вы знаете, я персональный банкрот, у меня никакой страховки нет, у меня вообще никаких денег нет. Они сказали, ну ладно, мы тогда спишем это на какой-нибудь благотворительный фонд. Вот это вот ангел, вот это вот разница. Вот у нас доктора, и вот там вот эта вот разница демонский подход и ангельский подход. А цель одна и та же. Вот божественная цель это медицина, правильно? Действие.
Да.
Только вот как его дьявол использует, то есть дьявол тебя будет лечить, если ты ему дашь деньги и проконтролируешь. И он тебе может даже хорошо вылечить. Если он будет бояться, что ты ему не дашь денег, что если он тебя плохо вылечит. Но если ты ему не дашь, он тобой лечением заниматься не будет. А действие одно и то же. Медицина – спасение человека. И оно одинаково истекает от Господа и в нашей стране, и в Соединенных Штатах. Но воспринимается и реализуется по-разному. Вот что значит вот как восприятие.
Откуда началось восприятие? Когда Моисей идет с скрижалями, а тут под этой горой миллионы иудеев сидят и этого золотого тельца. В этот момент, как получился Святой Дух, превратился в золотой тельц, золото в металл. Вот, что, как они это сделали? Ну, сделал чудеса, ну, ё-моё, ну, что еще непонятно? Золото ближе.
Нет, потом Моисей разбил скрижали, данные от Бога, и дал им другие скрижали, уже прошедшие через его человеческое.
Вот когда же.
Он же разбил скрижали, которые...
Ну, да, вот мы,
А потом по памяти написал то, что ему это вот Господь говорил, было на тех скрижалях. То есть уже не непосредственно истечение божественного, а только опосредованное.
Вот это вот это пережеванное, вот это вот этим эскимосом. Вот это и есть пережеванное. Он уже для них это сделал. Подожди, почему же они все-таки те сидели у золота, не поломали золото, не пошли туда, а вот так и остались. А что? А, это уже миллионы тех вот...
А они же так как были чувственными, так и остались чувственными. Mm-hmm. То есть, когда Господь сказал им взять золото египтян, оно было взято только ради представительства по соответствию для духовной церкви, что духовное из природного извлекает доброе небесное. И оно должно было так и лежать. То есть, золото по себе ценности не имело в этих представительствах. Но они-то, когда брали золото, они думали не о каких представительностях, они думали, как они ограбят этих египтян. И они были так счастливы, что они их ограбили, что они сделали себе Бога из этого золота и ему поклонялись, как своему имуществу теперешнему.
Да, вот этот момент не
И это тоже представительство по соответствию.
Это поставили до того, после
Что они прелюбодействовали слово.
Да, но это не прелюбодейство природное, а человек духовно, это в христианской церкви происходит духовное прелюбодействование, когда человек, Господь в нем делает доброе, а Господь себе присваивает заслугу за это доброе. Вот это
человек.
Вот представитель.
Человек.
Да, когда он говорит, это я такой добрый, это я стал лучше, это Господь меня сделал лучше. Он не говорит, что я как был тварью, так тварью и остался. И Господь меня воздерживает, и пока воздерживает, через меня делает доброе. Нет, он говорит, я с каждым днем становлюсь все лучше, все чище, все просветленнее, все святее.
Это даже не так, мама. Ну, Вовочка, ну помыл. Вовочка, помыл, малыш, помыл ручка. Какой ты умничка. А вот еще ты сделал. Какой... Вовочка, ты молодец. Mm-hmm. Вовочка, не Бог тебе молодец. Mm-hmm. А ты, Вовочка, молодец. Или Танечка, Олечка, да, вот да, она. Да. Ну, а по-другому ребенок не может. Ну, когда ему уже не 7, это 17. Говорит, ты сдал на пятерке этот 10 класс. Какой ты умничка. Вот тебе еще золотая медаль, вот тебе красный диплом. Не Господь тебе такой умный, а ты. А тебе еще отметим золотые медали, красные дипломы, пошел и герой социалистического труда или капиталистического. Вот она откуда пошла. Да, вот это вот действительно. И это думает, что это учителя земные. А это вот этот вот оттуда, через языками этих учителей земных, я слушаю.
Да, но если они не будут поощрять человека, современный человек не будет ради этого работать. Вот в книге о божественном провидении было сказано, что люди злые могут исполнять добрые служения даже эффективнее людей добрых, потому что они работают на свою славу, на свой доход, да, 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 на свое имущество. А если им этого не давать, они этим заниматься не будут. А поэтому, поскольку Господь заботится, чтобы в этом мире все делалось хорошо, то поэтому Он этих злых людей и поощряет внешними наградами, внешними достоинствами. Да, они плохо кончат, но в этом мире они работают очень хорошо, и эта система себя оправдывает.
Мне это дошло в голову, когда я смотрю X-Factor. X-Factor то ли Англия, то ли Америка. Протыкает посредственный певец, там кого-то копирует. Ну, этот, там же жив два человека. Саймон Клодел и Алиша, вот такая дама, вся через себя. Этот Саймон такой более критичный, но очень страшный, ну страшно, другой плюшевый медведик. Он такой вот хорошенький. И он вдруг заявляет, ну, песенка известная, а перевод уже, это где-то 12-й год. Он говорит, ну, песенка известная, голос у вас есть, исполнено неплохо, я это слышал еще лучше, но она вошла мне в душу. Вот эти последние там какие-то фразы, она вот вошла в душу. И люди встали, закричали. А до этого просто сидели, слушали. Вот за это for me yes, от меня да. Я это все, я так говорю, да, действительно, молодец, Саймон. Вот он заметил вот эту искру, вот в последней фразе. Он зацепил всех, вот там что-то, он какая-то была боль в песне, и он все заболели этими словами. Боль, вот он почувствовал эту боль. А потом хороший какой-то, позитив. И он тогда задумался. Саймон его поднял. Ну, еще, ну, а там же Gold Buzz, золотая кнопка. Давайте, встаем.
Я извиняюсь, но, может быть, еще есть какие-то вопросы по теме, нет?
Нет, откуда рождается вот это вот?
Ну, я хотел только уточнить, что это все, что сказано было про изменения в Господе, это по отношению к нашему человечеству, правильно? Потому что...
Да, потому что в самом себе от вечности Господь не меняется.
Получается, в нем есть эти компоненты по отношению к каждому человечеству, и он должен преобразовываться.
А это хороший вопрос. То есть, в принципе, у нас как бы в церкви идет абсолютизация, что Господь явился человечеству, и это оказало вселенское влияние, и это до определенной степени правильно. Потому что все, что происходит в каждом человечестве, отражается в любом человечестве. Являлся ли Господь где-то еще во плоти в других человечествах? Ну, согласно букве латинского слова, нет.
Да.
Это произошло в нашем человечестве. Но можно задать вопрос, неужели нигде такого не случалось? Неужели нигде такого не было необходимости? Но это уже вопрос, который я бы сейчас не стал углубляться, именно потому, что это очень сложно. Поэтому мы пока следуем вот за тем, что было сказано, что вот в нашем человечестве произошло абсолютное прославление божественного, то есть обожествление божественного в творении вплоть до самых последних этих вот чувственных начал. Но с другой стороны, если мы вспомним буквально смысл Нового Завета, вернее Ветхого Завета, то там наша Земля единственная во Вселенной. Небо это, так сказать, ну, некое просто...
Просто... Сцена, где появился
даже
главный актер Вселенной.
Не, я имею в виду в приорном смысле. То есть вся Вселенная состоит только из нашей планеты.
Да,
на ней есть верно. Сфера, по которой ходит Солнце и так далее.
Вот я тоже так считаю.
И это соответствует вот этой букве. Когда говорится, что это все буква, что на самом деле это говорит о внутренних состояниях нашего сознания, то совершенно спокойно принимается то, что есть множество других планет, вот как уже буквы латинского слова, при них каждом свое человечество и так далее. Будет ли это потом осмысленно в другом смысле, вот это утверждение буквы или нет, мы сейчас пока дальше идти не будем. Ну, пока мы будем считать так, но всегда будем помнить, что из буквы могут выводиться ложные умозаключения, которые ложны не в букве, но которые ложны в нашем восприятии буквы. То есть в этот вопрос без особой необходимости углубляться не стоит.
Я еще добавлю вот что. Я смотрел на вопрос инопланетянина. Олег, по-моему. И один из вопросов. А у вас Бог есть? Я так напрягся. Да. Ну, расскажите, как, что? Ой, вы это не поймете. Опа. Второй какой-то вопрос, какого-то другого. Я Ритольда. Да, на Бог, я вам скажу его имя, то вы его не поймете.
Кто-то еще хочет сказать, нет?
Я так думаю, это у них был вот этот вот. Или вообще его дуря.
Хотите, нет?
То есть один Бог. Вот если бы он сказал Иисус Христос, или Бог, или Аллах. Ну это же очень много, я бы решила. Мы бы сказали, ты наш брат. Мусульмане, иудеи, христиане. А так, круть, верь, верь, круть. А две точки зрения. Одни говорят, что прилетает, другие говорят, что у меня это отсюда уходит. Какой у них Бог? Ну, тогда тут рогатый капитан, и все. Бог, он единственный.
А ты читал «Земли во Вселенной»?
Кого?
«Земли во Вселенной» ты читал?
Нет.
А прочитай. Вот смотри, из Кинга называется «Земли во Вселенной», где он описывает свои путешествия в другие миры.
Это вытяни, я тебе почитаю.
Так я тебе могу дать, она у нас есть даже.
Да, ее может в интернете даже найти.
Да, кому надо, она у нас есть даже в этом. Может? Я же тебе даже давал, по-моему.
По-моему, давали.
Да, в такая тоненькая брошюрочка.
Тоненькая такая брошюрочка.
Значит, надо тебе.
По-моему, давали.
Ну, можно получить и в такой форме, и в такой, и в смысле, и в форме текстов.
Я как-то недавно открыл, в интернете набрал только это вот «Земли во Вселенной», «Сведенбург». Я сказал, хоп.
А, «Сведенбург»?
«Сведенбург».
«Сведенбург».
А «Хоккинс» при чем тут?
Нет, я просто... Ты, Саша, читал ли ты это «Земли во Вселенной» «Сведенбурга»?
Я слышал, не меня.
А вот почитай.
Почитай, у тебя же есть эта книжка. Там вот это все описано только конкретно, и как оно по-настоящему.
Марсиане,
да.
И марсиане в том числе.
Да, и живота, что-то там говорят.
Это у жителей Луны.
Да.
А ты перечитай его еще раз.
Я вот сейчас второй раз его перечитал, и восприятие уже другое.
Особенно, когда знаешь, что это буквально смысл. Кстати, очень интересно, там вот описываются жители планет не павших. То есть те, где не было падения. У этих планет есть свои преисподние. И причем гораздо более страшные, чем Земли.
Страшнее, чем наша.
Вот планета.
Я не знаю,
то есть планета не пала, а отсев есть.
Да, так я вовремя пришел. Заразно.
Я прочитаю, прочитаю. У тебя эта книжка есть?
Аллах Акбар. Прием меня сюда.
А я еще хотел спросить, то из других занятий было по поводу реального, нереального. Mm-hmm. Вот вы говорили, что важно понимать сейчас, потому что человек в том мире может соблазниться на всякие обманы.
Mm-hmm.
Но такой вопрос, но ведь человек же проходит опустошение, и в нем остается только то, что
это после.
Соответствует его господствующей любви.
Это после.
И как бы неважно, кто его сколько раз обманывал, все равно он останется при своем, правильно? Как бы как они могут с помощью манипуляций этих?
Дело в том, что
как-либо навредить.
Внутренняя память, он проходит опустошение от внешней памяти. То есть сама информация исчезнет. Но вот для чего вообще нужна вся эта внешняя память, научности, потом анализ, синтез для образования рационального?
Да.
Рациональное в своих высших фракциях остается. Это вот именно то, посредством чего духи соединяются с памятью живых людей. Рациональное.
Что делать?
Вот духи соединяются с памятью живущих людей, используя как свою память.
Да,
качество рационального, то есть способность постигать, анализировать, оно у духа остается таким, каким оно выработалось у человека. Вот почему латинское слово говорит, что все эти языки, которые вы учите, все эти науки и так далее, они важны только для выработки вашего рационального. Вы можете быть каким угодно эрудитом, но если вы не научились рационально мыслить, если вы не научились делать рассудочное умозаключение, то там вы будете тупым, как кирпич. А вот если вы научились мыслить рационально, тем более если вы получили духовное рациональное от Господа, то это рациональное уходит с вами и остается в вечности.
Нет, понятно, но вопрос был о том, как могут неразвитым рациональным навредить вот эти...
А потому что ты будешь тупой, и что тебе не скажут, все ты будешь понимать. Ты не сможешь...
У тебя защиты не будет.
Отличить истинное от ложного, проанализировать.
Человек-то все равно окажется в том месте, кому он принадлежит, ну, которому он принадлежит.
Но господствующая любовь еще зависит от рационального.
А, ну если это в общем
говорится. Да, это в общем говорится, в целом, да. Потому что вырабатывая рациональное, настоящее рациональное, это учение о том, как жить правильно. То есть, если человек выработал рационально...
К кому? К Богу? Или к людей? Или...
Ко всем, к чему угодно. Вот эта способность... жить правильно. То есть, когда мы делаем правильное умозаключение, вот смотрите, если мы сделали умозаключение, что когда горелка горит, палец туда совать не надо, у нас появилось определенное... То есть, за рациональным стоит опыт, но не только опыт, стоит, за рациональным всегда стоит любовь к постижению истинного ради практического дела. Потому что иначе это не рациональное, а просто рассуждение. То есть рациональное – это стремление анализировать для того, чтобы делать практические умозаключения, нужные для жизни.
И тогда получается опасность не быть обманутым, а просто попасть не в то сообщество.
Быть тупым. За что ты... Да, и это связано с сообществом, конечно, связано.
Тут очень все просто. Вот смотри, да, сколько раз? 1, 2, 3, 4, 5. Вот нас 5. Один рыбак – это плотник, это кочиха, а это духовник. И вот ты говоришь, а там уже рыбак умер, он уже как бетон, который схватился, его уже не сделаешь мягким. Он здесь еще может так выливаться. А там он рыбак, пришел рыбаком, он кроме сетей, рыбы ничего не знает. А этот, кроме там что-то, кто я там, плотник, вот деревья рубит, пилит, делает доски. И уже все. И когда он говорит такие вещи там, я не понимаю. Моя, твоя не понимает, потому что только с досками. И тогда начинают говорить, вот дерево, вот лоза, вот виноград. А, все понятно. А он говорит, а вот я забросить сети вытащу, я не пойму, он поймет.
Но смотри, тут рыбак может в процессе жизни практической выработать рациональное, но через...
Ну на рыбьих вещах.
Даже на рыбьих вещах, но подлинное рациональное. А духовник может, имея дело с вещами духовными, не выработать этого рационального. И поэтому не выработать никакого рационального. Он может брать только эрудицией, памятью хорошей и так далее. И поэтому в том мире рыбак окажется умнее в духовных вещах, чем духовник, который очень здесь важно, не выработал рационального.
Я согласен. Тогда что же такое универсальное рациональное, которое как общий знаменатель?
Способность делать практические выводы из информации путем анализа ее и синтеза вывода умозаключения, имеющих практическую направленность. Например, вот рыбак, да, он выводит рыбу.
Да, анализ синтеза.
Да, и вот он выработал, где какая рыба ходит, где лучше ловить. Ну, он выработал, что ловить нужно для того, чтобы покормить семью. Чтобы жить среди людей нормально, нужно быть честным. Он ходил в церковь, слыхал, что честно надо быть ради Бога. И он уже, духовник из своей памяти, сам не вырабатывая рационального, ему постоянно повторяет, нужно быть честным ради Бога. А рыбак сделал ему заключение, правильно? Значит, надо быть честным не только тогда, когда меня могут поймать, а в любом случае, даже в ущерб себе надо быть честным. У него рационально сработало. А духовник это повторяет как попугай для того, чтобы рыбак ему приносил из своей рыбы и отстегивал вот это вот имущество. Ну, как бы деньги на жизнь.
Я объясняю себе, втискиваю себе в голову, что надо быть рациональным по отношению к аду, под землей, к земле и над землей. То есть это должно быть честным быть там, там и там. Я везде буду этим не схавать, потому что я честный. Я тебе приму, потому что я честный, а тебе меня возлюбят и ближние mm-hmm. делают, потому что я честный.
Да, да, да. То есть поэтому называется соблюдать, отвергать зло как грех против Господа ради самого Господа.
Да, да. Да, ради самого Господа.
И вот это и есть высшее рациональное.
Вот запомните это все.
А это можно выработать.
Я уже это все прожил туда-сюда-сюда.
Не прожил, проживал.
Прожил и думал, нет. Вот теперь уже все стало свои места.
Прожил, ты скажешь тогда?
Проживал. Я хотел сказать проживал.
Да.
И слово справедливость очень жесткое, опасное слово. Мы никто не справедливый здесь. Я не справедливый. Я много понимаю.
Но большинство политических партий у нас только через это слово обозначено и в России, и на Украине, и во многих других странах.
Они знают, на что рыбку ловить надо.
Да, да, да. Вот смотрите, слово «справедливость» – жестокое слово. Надо быть справедливым только туда, а мы никак так не справедливы. Я знаю, что я несправедлива по отношению, я в этом все равно молчу. А те, кто не знает, это «жо-мо-мо-мо-мо», а потом лапается. И смирение получается от чувства «я не справедлив». Вот смирение происходит, то, что ты берешь. Меряешь себя на этих 5 сантиметров, и тут сантиметр, и везде ты маленький. Тут для ада я маленький, для тех людей я маленький. Откуда богатство? Да я все куплю. А вот не выходит. Вот откуда ловит? Самое хорошее я, тут я справедливый, там вот стегнул, там. А туда такие гроши. Смирение нужно. Смирение там.
А ты всегда говоришь, я все знаю, я уже это прочитал, мне нечего.
Дурачнее. Конечно, да. И когда я понял, и когда человек понимает, что он несправедлив к нему, он говорит, здравствуйте, это я же несправедлив, и там, и тут, и тут. И получается смирение. А к смирению, что-то там такое вот монашеский, вот монашеский ордена вот на этом, на этой фразе даны. На справедливость, где я нигде несправедлив. Я грех, я чувствую грешности везде. Я для них грешный, для этих грешных. И я знаю, что я такой. И я ни на что не претендую. Ни там, ни тут, ни тут. Вот. А люди не знают. Вот они вот этого не поймали этого. И они... Слепой тащит слепых. Партии это слепые, которые тащат слепой по воде.
Просто люди очень страдают по поводу несправедливости по отношению к ним самим.
Да.
И они кричат, дайте нам справедливость. Но никто не выясняет, справедлив ли я по отношению к окружающим. А справедливость, она не бывает избирательная. Она или есть, или нет. Это только на наших выборах она бывает избирательной.
Я это услышал. Вот это справедливость, когда все любят за школу. Это чмо. Начинает там просто это. Поэтому... Я не такой, но я в другом ляжку. Только что в чем? Ты этот, в этот. Вот этот ляжку, зараза, ну там как, знаешь...
Да ляжку не самая отвратительная окружающая нас.
Да, ну вот такой вот он. Тарит, я сам, что я тогда стал, ну а то-то. А нету никого. Подожди, это политически, а экономически, а духовно. Я в монастыре пришел. Не потому, что я ангелки, а потому что, ну, если в литровую банку 2 литра не вольешь. А где у меня 2-й литр? 2-й литр только сменение получишь. Прощение, сострадание. А где вот они литры ступят? Дальше заливают. А если у меня литра грузим туда 5-й литр. Эти апостолы, эти вот ветхозаветные отцы, вот у них, может быть, был 2-й литр, вот это вот, вот сюда, она еще налить, у кого-то еще. А у меня что-то, у меня ничего нету. И зная об этом, я ни на что не претендую перед Господом. Вот это и есть мое чувство смирения. А кто это знает? Я только здесь слышал. И вот через него я до себя посмотрел. Так что вы цените этого человека. Я не подлизываюсь.
Я читал очень интересную статью. Это какой-то израильтянин, но такой, ну, как его.
Правильно?
Нет, он наоборот, он совершенно секулярный. И вот он писал о том, что происходит в Израиле. Ну и там были комментарии, опять же, вот эти вот ну, хасиды, вообще религиозные евреи. Они же очень скрупулезно соблюдают все заповеди. Очень. И в этом смысле там пробы негде ставить.
Да.
Но вот этот замечает, что они очень нетерпимы и очень свысока смотрят на всех окружающих.
И своих даже.
И своих даже. Это тоже евреи, но если ты не религиозный, они его просто презирают и за тлю держат. И они соблюдают заповеди только в отношении этих вот евреев, ну, тоже религиозных. Да. Там, как одна заметила, что у нее была, она работала у какого-то религиозного еврея, но то, как он себя вел в семейных отношениях, было очень гнусно.
Так.
Но, опять же, ему запрещено прелюбодействовать с религиозными еврейками. А жизнь, так сказать, с нерелигиозной женщиной, любой другой, это у него как скотоложество. То есть он уже себя не чувствует совершающим прелюбодение. Правда, скотоложество тоже запрещено. Но это он уже как бы и забывает потихоньку. Но да, тем более, если он соблюдает, вот чего нет в иудаизме и что появилось в христианстве. Это чувство смирения перед ближним. Чувство уничижения перед ближним. Вот иудей не чувствует, он гордится тем, что он праведный. Вот это четко описано вот в этой притче, когда в этом в храме, когда мытарь не смеет войти и только бьет себя в грудь и говорит: «Господи, помилуй мне грешного». А праведный иудей сидит вот там возле кафедры и говорит: «Боже, вот слава Богу, что я не такой, как этот мытарь. Слава Богу, что ты меня содержишь в святости». И вот это самый страшный грех, который больше всего губит человека, это именно грех осознания собственной святости. То есть кража этого у Бога. Вот что принес Христос и что, чем христианство кардинально отличается от иудаизма. И это можно увидеть еще даже в посланиях вот этих апостолов.
Это очень важная вещь, ребята. Вот слушайте, это тут каждый фронт. Я сейчас добавлю что-то такое в коллективе.
Вот смотрите, Павел, так. Он хоть вроде и стал христианином, но он как был иудеем, так и остался
жестким,
иудеем.
Таким, жестким, да. Даже.
Вот помните, есть вот эта вот фраза в Евангелии, когда, ну вот, Иаков говорит, что несмысленный человек, ты гордишься своей верой. Но вот и бесы веруют и трепещут. Вот я тебе покажу мои дела, а ты мне покажи тогда, вернее, я тебе покажу мою веру, а ты мне покажи свои дела. А вы знаете, что это он спорит с Павлом? Это дискуссия с Павлом. И Павел постоянно разговаривает о себе. Я и Христос, я и Церковь. Я и твой.
Я более всех вас потрудился. Вот у него фото.
Посмотрите послание Иоанна. Он о себе ничего не говорит. Он говорит только о наставлениях к добру и к истине.
То же самое
тот Иаков. Тот же Иаков, тот же Петр даже. Он просто говорит, вот это вот иудейская закваска, о которой Господь говорит бояться больше всего. Из этого не следует, конечно, что все ортодоксальные иудеи погибшие. Но из этого следует, что им очень тяжело будет в том мире преобразовываться, чтобы войти в свои небеса. Вот я слыхал очень интересную историю. Одна женщина рассказывала, что какая-то ее родственница, она была в больнице, была очень больной. И ей привиделся сон. Она вдруг видит, женщина идет, очень красивая, в платье замечательном, такая вся пышет здоровьем, наслаждением. Идет, 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 и вдруг открывается дверца, и там печь. И она падает в пламя и сгорает. И она ужаснулась, как же так, не погибнуть, все. И вдруг смотрит, идут евреи. Вот эти, как она их видела, вот... Во время войны, вот когда вот их гнали на убой, говорит, избитые, окровавленные, и идут, у них ноги в крови сбиты. И говорят, идем с нами, если не хочешь так загореть. Она уже смотрит на это и ужасается, ну как же, это ж вот все, там ноги сбитые, в крови. Нет, говорит, ну как же, иначе сгоришь. И она сидит, а вдруг видит, сидит какой-то человек такой с бородкой, вот как на иконах изображаются. И сидит на пачке книг. Он говорит, хочешь, вот, возьми, почитай, это Господь Иисус Христос. Вот есть и такой выход. То есть при всех недостатках вот этого ортодоксального иудаизма, это все равно лучше, чем вот такая вот жизнь безумия чисто чувственного, которым живет современный мир сейчас, который просто сгорает в печи. Потому что они тоже, им тяжело. Они по крови своей идут, бьют ноги в эту кровь, но они все равно пытаются идти с Богом. Они как-то все-таки пытаются соблюдать эти заповеди. Нет, но у них очень тяжелый путь, очень сложный.
Господь познается.
Но все равно они идут к Богу, да, да. А христианство дает путь не такой как бы тяжелый и страшный, но путь, который требует полного самоуничижения. И не просто перед каким-то неизвестным Богом. Перед Богом легко уничижиться. Он там, а мы здесь. Да? А вот когда, как говорит апостол Иоанн, несмысленный человек, говоришь, что Бога любишь, а ближнего ненавидишь. Христианство – это самоуничижение перед Богом в ближнем своем. Причем старое христианство оно не разделяло. Считало, что нужно перед любым ближним самоуничижаться. А в чем преимущество нового христианства, вот этого нового откровения, оно дает науку о ближнем. Оно позволяет различать, когда в ближнем проявляется Бог, а когда в нем проявляется его собственное. Вот эта вот книга «Новый Иерусалим и его небесное учение». Там есть учение о ближнем, вот эта вот глава. Вот это, кстати, что ты упоминал, притча о добром самаритянине, которая определяет, кто есть ближний человеку. Вот ты не читал истолкование этой притчи «Новый Иерусалим и его небесное»? Возьми, вот там эта притча именно истолкована и показывается. Вот есть книга «Новый Иерусалим и его небесное учение». Оно у тебя должно быть в одном из сборников. Вот, почитай его, там есть глава о ближнем.
А кто ближний мне?
Вот там и описывается, что, смотрите, вот по этой притче, да. Вот как о самаритянине, кто ближний? Ближний там... Самаритянин, вот этому избитому человеку, потому что он проявил доброе по отношению к нему. Ни священник, ни это вот не были ближним, потому что они не проявили добро. И ближним становится нам тот человек, который проявляет доброе. Не обязательно по отношению к нам самим. Но если мы видим, что этот человек проявляет какое-то доброе, вот в нем мы видим ближнего и действуем по отношению к нему как к ближнему. Потому что мы в нем
да, видим Господа. Именно так, именно так. Не спорь.
Ближний был как раз тот избитый, раненый, лежащий.
Это он был мерилом, а ближние были те, которые к нему поступали.
Вот,
Мерилом, да.
Мерилом, но не
по отношению к нему, ближним, стал самаритянин. К этому избитому.
А почему? Нет, нет. Я иду по дороге, а он лежит. Он мне ничего зла не сделает, не добра. И я ему помогаю. Кто заставляет?
И ты становишься по отношению к нему ближним,
да.
Потому что ты ему помогаешь.
Ну, да. Вот, не я
и, ты ему, и ты ему теперь ближний, потому что ты ему помог.
Не
да.
Я
да.
к нему, а он говорит, что... Да, он мерил.
Да, да.
Он мерил. Он сантиметр,
да, да,
который
да.
мерил свою... Эти,
ты проявил доброе тем, что человеку сделал доброе. И это доброе, это и есть ближний.
Нет.
И в тебе, и по отношению к нему.
Не. Он говорит так. Он ко мне ничтожно павшему проявил доброе.
Да.
А я иду, что тут? Я еще пошел, заплатил, блядь, а если вы сдержитесь, я еще доплачу. У него есть добрая карма и судьба. Я читал это все...
Правильно, но он это доброе проявил. Вот смотри, деньги...
А у него было доброе.
Смотри, доброе было и у тех, кто шел перед этим.
Да.
Но они это доброе присвоили.
Во!
Они использовали для себя.
Во!
А он проявил это доброе по отношению к тому, кому оно нужно было, для которого Господь ему дал это доброе. И проявив его по отношению к нему, он сделал это доброе духовным, и это доброе в нем стало ближним и присутствием Господа.
Великолепно.
Але це ж не означає, що ми не маємо робити добре по відношенню до людей, які не роблять нам добре. Ну, тобто,
а от ми повинні смотрити.
Реалітети треба.
Треба смотрити, в ком добре проявляється, і по відношенню до них треба проявляти добре.
Первую
не обов'язково по відношенню
до них.
Да, якщо ми бачимо, що цей чоловік добре другому чоловіку робить, то ми повинні йому теж робити добре. Тому що в ньому проявляється Господь.
Да. Упадшего,
и наоборот, если мы видим, что этот человек делает всем злое, мы не должны ему помогать делать доброе, чтобы он дальше это зло
делал. Да, совершенно верно. Падшему надо подумать.
Да.
В том-то и дело. Ну, моя Наталка, что она только сама не делала? И била меня, и пинала. Я ее люблю. Вот я падшая. Она ведь я заслужил это, что она там колотила. Заслужил. Я потом так подумал, будет она права. Зараза. Ах ты, зараза, обнимается.
Ну да, если нас бьют.
И я целую ее, и она сразу, ну, все.
То смирение это признать, что мы получили по услугам.
Да, кстати, Пузя, она меня Пузя называет. Пузя, я тебя люблю. Что такое? И плачет. Пузя, умри. Я впервые в жизни такое слышу. Ну вот Господь меня вошел, как-то так вот через нее. Ну как, какой я, ну что-то я и сказал, это я, ну, вот встретите такую любовь, Все, это как медаль. Герой социалистического труда, христианского или какого-то там труда. Вот когда падший говорит тебе, уничиженный, почему монастыри? Они-то думали вот так вот, будучи здоровыми, битыми, без крови, и лежат, они думают, мы будем лежать, это будет уничиженное. Ну что-то есть в этом. Ну и там тоже говорили, я пал перед Богом. Ну круто, круто. Ну тебе педаль это дал перед Богом. Это тоже все не так просто. И они падают, встают, и чтобы опять там. Ну, в общем, не хочу говорить. Я был в монастыре, вижу, как там это варится. Я тогда не хочу. Особенно сегодняшнее. Нету, все пало. Буквально в смысле все пало. Все. И святых уже давным-давно нету. Если кто-то говорит, святой Иван Петровский, это все, я не верю этому. Надо увидеть. Вот святой молится, я пошел в церковь волю. Ну вот что, вот если я сейчас буду молиться, вот, и вознесусь на полметра. Ну ты или гордыня, или дурак, или сумасшедший. А на рест я молюсь, призываю Святой Дух. Хо! А кто вы, почему вы так? Ну, то его хотите. Все, надо вас гордо кончиться. И все. Но вы тоже не падаете так. Что, ну мы, надо наше, мы, знание хорошо, они подготавливают к чему-то.
Ну вот как их удержать, чтобы не поделиться с ближним этим знанием?
Поделиться нет, ничего не будет. Но при этом, я вот сам не знаю, как сделать, чтобы вот Господь, если правильно делаешь. Но чтение книги не такое, были озарения, всякие просветления, и что? А книга появилась. Просветление – это не то, что ты думаешь. Автор я не понял. Он хотел, чтобы ты ее вытащил. Да?
В интернете она есть.
Ну да, на цель страничек. А там 300 сильно не читал. Да? Ну это жутко.
Видел эту рекламу.
Да. Вот, вот сколько проблем.
Так это хорошо, что проблема есть.
Вызов.
Есть с чем работать?
Да, вызов.
А работать всегда еще.
Ну окей, хороший день, не зря прожил. Спасибо. Так, пока выделили, я буду делать. Спасибо.
Домой в учитель?
А что такое?
Не, вообще. Домой, да? В центр не идешь?
А вы это уже не делали?
15 по третьей.
Ну,
пешком, я же говорю, я живу на трамвае.
Жорж?
Не, говорю, пешочком пойдет.
Пешочком. Я только нахаживаюсь за этих участках. Я не верю, сейчас приходишь домой, я даже не ужинаю. Надо нам все ужинать. А потом я там все будет.
Ну что, давайте помолимся. Нет, а мы и завершаем же
молитву. Нет, люди, должно быть 17 человек, а ходит трое.
Саш, я спрашивал, в Америке все мечты этого не делают.
Почему? Всегда. Всегда. А? Всегда молятся в начале и в конце.
Да, я специально помню.
Нет,
не так давно ты говорил, что только...
Нет, в конце тоже молятся. Да, да.
Да?
Да, да, да.
Молиться
в Ой, это твое.
Да.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Аминь.
Другое дело, что иногда забывают, иногда этим манкируют, но это уже другое дело.